Добрый вечер. Мы с вами начинаем наше общение ежепятничное в 17 часов по московскому времени. Как всегда, я с нетерпением жду этого момента и всегда с удовольствием отвечаю на ваши вопросы, на которые у меня есть ответ. Ну, уже были до начала программы, поступили несколько вопросов. Вот от Федора, ему 19 лет. Он не написал, правда, откуда он сам, но это не важно. А важно то, что он спрашивает такую вещь, как почему вы выбрали в качестве религии католичество? Ну, во-первых, католичество – это не религия, это одна из крупнейших христианских конфессий. И начиная с какого-то времени я чувствовал себя близким к христианству, и это меня очень волновало и интересовало как раз. Я вырос в такой семье, не особенно верующей, периодически ходил, там, бабушка моя то армянскую, то греческую церковь, по своему происхождению греческую, а армянскую вот по своим мужьям. Я же больше читал, конечно, и больше внутренне рассуждал, что мне близко. И на меня, конечно, большое влияние оказали, ну, с одной стороны, Чаадаев, с другой стороны, отец Иван Гагарин, который перешел к католичеству и долго это объяснял, свои ощущения по этому поводу. Ну и потом для меня это оказалось наиболее близкое и по современной католической мысли, потому что я этим, конечно, уже интересовался после Второго Ватиканского собора, когда католическая церковь пришла в очень серьезное соответствие с современным миром. И плюс, конечно, это все, это понимание, это не делает, как тот же Иван Гагарин, который писал о том, что если посмотреть на всю историю Европы, Западной Европы, то католическая церковь и католичество было стержнем таким. И его приверженцы, и его враги и его критики. Но все это вертелось вокруг католической церкви. И реформация произошла, например, по отношению к католичеству, к той дороге, куда оно, в общем-то, пришло и в определенной степени заблудилось к XVI веку, к концу XV-XVI веку, но и несколько раньше. Меня это все очень интересовало, но, конечно, решающую роль сыграл не это. Я просто в католическом храме я себя чувствовал как дома. Когда я заходил туда и в Москве к святому Людовику, который был единственный тогда еще. И когда я попал во Франции, совсем не в Нотр-Дам, не в Страсбургский собор, не в Лионе где-нибудь, а попал я в маленькую каменную церковь, и в ней я почувствовал какое-то для меня очень важное присутствие, присутствие силы, присутствие Бога, и там я себя почувствовал как у себя дома. Вот это, конечно, сыграло большую роль. Я перестал бояться того, что я буду принадлежать, я вообще очень не хотел принадлежать какой-то огромной, могучей организации. Но оказалось, что это я могу и сохранять, и свое собственное даже вольнодумство могу сохранять, будучи, в принципе, католиком. Не очень там хорошим католиком, не очень прилежным. Но это мне оказалось просто ближе. Ну, здесь быстренько мы исторический вопрос один решим с моим одним из постоянных собеседников Алексеем из Свердловской области, 50 лет ему. Опять про Дюма. Достаточно критично Дюма относился к деятельности обоих кардиналов. В меньшей степени Ришелье, особенно Мазарини. А кто, на ваш взгляд, два этих политических деятелей для Франции? Ну, это важнейшие деятели, особенно Ришелье, который могучий властитель при достаточно, ну, таком спокойном короле, как Людовик XIII был. Человек, который собрал Францию, собрал воедино, крепко ее сколотил. Мазарини это продолжал. Мазарини, конечно, не того масштаба человек, как Ришелье, но, с другой стороны, он... Ему удалось преодолеть очень бурные моменты в истории Франции при малолетнем Людовике XIV, став мужем регенши Анны Австрийской. Ему удалось не только преодолеть и Фронду, и преодолеть очень многие опасности, которые преследовали Францию, но и воспитать настоящего властителя, который разошелся, конечно, после смерти Мазарини. Но те советы и то легендарное завещание, которое сделал ему и сам сказал, и завещал, что ему завещал кардинал Мазарини, это тоже было очень важно. И, честно говоря, Дюма, он ведь все-таки не мушкетер, хотя мы очень любим мушкетеров, и то, как они относятся к несчастной Анне Австрийской и Ришелье, но вся трилогия проникнута необычайным уважением к роли, к величию кардинала Ришелье. Вот так можно кратко ответить на ваш вопрос. Дальше. Надеюсь, эхо возродится. Ну, возродится, но уж точно не со мной в главе. Это я абсолютно не способен, к, скажем так, главному редакторству на «Эхе Москвы» в особенности. Это не мое. Вот главным редактором моего района, которое заключалось это в шеф-редакторстве и в том, что я руководил этим именно творческим процессом, именно, собственно, тем, что мы делали в журнале «Мой район». Вот это работа по мне оказалась, по мне. Ну, а то, что эхо возразится, да, Юнкер, Шмидт, Рупрехт, честное слово, эхо возродится. Мне тоже так кажется. Вот Берендей пишет: «Сергей Александрович, в 2021 году вы сгоряча сказали о слушателях эхо, не согласных с вами по вопросу электронного голосования, с удовольствием поубивал бы половину. А нет ли у вас желания извиниться?» Ну, за поубивал, конечно, и извинюсь, но за то, что это было омерзительное, отвратительное, это было ночью избирательной, когда абсолютно ничего не выяснив для себя, но в какой-то абсолютной горячке, нервической, приступе кликушества, очень многие слушатели просто перешли все те, не то что рамки, а рамки-то я сам перехожу, но просто были настолько за гранью какого бы то ни было разумного и честного отношения к тому, что они наблюдали, они даже не поняли, что они наблюдают, это когда задерживались результаты. И, конечно, хочется по шеям надавать просто вот сразу. И тогда я здорово взбеленился. Да, убивать, наверное, убивать и вообще. И преступная заповедь «не убий», которая теперь экстремистская, и вообще ее даже на заборах нельзя писать, как мы знаем. Ну, эта заповедь мне много говорит. Убийство – это последнее дело, если речь не идет о принципиальной, сиюсекундной защите даже не столько того, самого себя, а близких тебе людей. Вот, так что я думаю, что это мы выяснили. Обратитесь, понимаете, в чем дело? Мы, оказывается, очень часто не один на один, а один против очень много. Хотел ли оторвать, например, на задницу отвратительной толпе, какой-то истеричной толпе, которая поносила около Дома кино Нонну Мордюкову, я помню. Очень не нравилось, что она демократические реформы поддерживает. И тогда собралась какая-то мрачная толпа. Ну, Юрий Соломонович Гусман перескочил через ограждение, о чем он сейчас может только мечтать. Тогда он великолепно владел своими ногами и владел ситуацией. Он сказал: ну, кто смелый здесь, оторву задницу. Вот я не думаю, что он собирался отрывать действительно эту часть тела ценнейшую, но это надо было сказать. Охолодить умы надо было сказать. Это вы, пожалуйста, не путайте ситуацию абсолютного нашествия, как бесы разные это было. Вы бы с этой стороны посмотрели? Я не оправдываюсь, я просто говорю, что это настолько омерзительно выглядело. Просто чудовищно. Дальше. Идем мы с вами дальше по вопросам. Кто-нибудь смотрел японский сериал «Дипломат», спрашивает Венмисей Гамарник. Я обожаю те ники, которые себе многие из вас придумывают. Нет, вот я, например, не смотрел, и поэтому это не предмет, наверное, нынешней нашей беседы. Да. Так, дальше. А вы рамки переходите или за буйки заплываете там, где есть акулы? Да, еще как. И за буйки, и рамки перехожу, и за красные флажки ухожу. Конечно, естественно. Сергей, что вы думаете насчет дождя? Они, например, во всеуслышание общаются с россиянами, которые имеют глупость звонить в эфир. Ну и что? Имеют глупость звонить в эфир. Общаются, это что, они их подводят? Но человек же сам позвонил. Сам позвонил. Ну вот. Так, дальше мы с вами идем. Так, бот по кличке Хорс. Не знаю никаких ботов, никогда им не отвечаю. Я вот здесь о передаче «Троица» вы говорили и задавали вопрос. Передача «Троица». После передачи «Троица» и «Ковчега», Галина пишет, и «Ковчега» Александра Невского, остается ждать продажи картин из музеев. Это вы так считаете, потому что здесь стоит точка. Мне не кажется, что это прямой ход, потому что здесь как-то все происходит, во-первых, наоборот. Во-вторых, вот до такой акции советской власти, которая напродавала очень много, и очень много и из музеев, и Эрмитаж сильно потрясли тогда, в конце 20-х годов и в начале 20-х годов, очень сильно потрясли Эрмитаж. Это совсем другая история вот сейчас, передача «Троицы». Просто что, на мой взгляд, конечно, будет связано с гибелью этой иконы. Это великое наследие, которое нам осталось, и наследие, причем материальное. Она сама Святым Духом не сохранится. И сколько мы всего утратили, и человеческими усилиями, и усилиями природы. Сколько мы утратили живописи, сколько мы утратили икон, росписей мы, мозаик. Так что здесь рисковать во имя даже самых таких вот, я уж не знаю, каких порывов, что это, почему это, что вот сейчас выставят в храм Христа Спасителя, будет невероятное столпотворение. А вот на той стороне реки, что нельзя было посмотреть Третьяковки, нельзя было и поклониться Третьяковке. Если Андрей Рублев был гениальный, просто гениальный человек, гениальный художник. И такое счастье, что хоть что-то осталось, когда все так горело у нас, погибало часто. И это большое счастье, что осталось. И вот это может нас спасти, то, что это нам досталось и усилиями ученых, усилиями людей было сохранено. И многие годы сохранялось в тех условиях, в которых было возможно сохранить икону. У меня единственный этот счет, я очередной раз могу сказать, что меня очень порадовало четкое и ясное высказывание по сути дела, не вдаваясь во всевозможные подробности и этой передачи условия, причины и так далее. Елизавета Лихачева сказала четко и ясно. Как, честно говоря, она говорит чаще всего. Я очень рад этому, что человек, которого я очень уважаю, и с которым у меня за годы работы нашей вот совместной музейных палатах завязались очень хорошие творческие, я бы сказал, отношения. Все правильно. Я очень рад этому обстоятельству. И что касается объяснений Михаила Петровского, я согласен с Венедиктовым, который говорит, хотя я очень загрустил, сильно загрустил, когда заявил, что ну вот что делать, такие времена. Ну да, в принципе, констатация таких времен, это не значит их одобрение. Вот почему я согласен с тем, что хорошо бы видеть сарказм. И правильно было бы видеть сарказм, глубокий сарказм и глубокую печаль, которая есть в словах Михаила Петровского. А продажи картин вряд ли. Вряд ли, мне кажется, это совсем другое. Дальше. Так, жив ли Сергей Удальцов? Жив. Елена, 75 лет, из Москвы. Жив. Я не знаю, кто такой Евгений. Как вы считаете, с какой целью армия РФ остается на территории суверенного государства Украины? Но, Александр Демьяненко, я могу вам ответить, что она туда вступила, армия России, вступила на территорию суверенного государства Украины. Вступила. Назвала это с специальной военной операцией. А цель которой она не может определить с четкостью до сих пор. Все время разные какие-то цели. Смены целей, разбросанность. Но, конечно, вы понимаете, Путин не такой человек, чтобы выводить армию оттуда, откуда он ее ввел. Вот поэтому она там и остается. Не знаю, чего они добиваются и что они будут считать победой. Если бы Порошенко стал договариваться с Путиным, войны бы не было. Точка. Крым остался... А, нет, вопросительный знак, Лабрадор, да? Крым остался, и Европа никуда не делась, и т.д. и т.п. Да нет. Мне кажется, что уже пререшено. А предрешено было всеми целью и подготовки, начиная с 2014 года, вот это все. Хорс, вот о котором вы говорите, почем нынче родину продать? Родину вы пишете большими буквами, может быть, это кинотеатр, может быть, это журнал «Родина», я не знаю. А вот я не знаю, почем, сколько стоит и кто ее продает. Из моих знакомых, из моих друзей, во всяком случае, родину-то никто не продает. Вот. Так, дальше. Кстати, не торгую родинами ни своими, ни чужими. Так, про 2001 год мы уже говорили. Как вы относитесь к запрету абортов со стороны католической веры? Плохо отношусь к педофилии со стороны представителей католической церкви. Плохо отношусь. И очень рад, Мария Брюс, очень рад, что наконец-то в свое время, после очень нерешительных действий о педофилии и насилии над малолетними, которое развелось в католической церкви, что своей церкви стал заниматься Папа Франциск. И Папа Франциск самые первые даже месяцы, я уже не говорю о годах своего понтификата, с этой мерзостью стал бороться очень сурово. Дай ему Бог здоровья и успехов вот в этом. По каким-то... И здесь церковь вот такая, как ирландская церковь, и очень сложные отношения к абортам. Польская церковь, ее такая правая часть. Я считаю, что здесь, ну, не достигли еще того уровня понимания. Понимания и необходимостей очень многих женщин. Ведь аборт же, скажем, разрешается и поощряется не потому, что это приветствуется, а потому, что это бывает... иногда единственным выходом для просто для матери, для будущей. Единственным выходом. Это будет, бывают и медицинские причины, бывают и причины и социальные, и психологические. Давайте не будем забывать, что это бывает и изнасилованные женщины. Но это не то, что надо поощрять и предлагать. А то, что признавать, что это бывает необходимостью в очень тяжелых обстоятельствах, у меня сложное отношение к этому, очень сложное отношение. Но я абсолютно уверен, что есть такие обстоятельства, в которых не избежать аборт. Дальше. Нет, я был бы плохим священником, вы понимаете, в чем дело. Особенно католическим. Целибат меня очень не устраивает. И потом это служение. Надо быть человеком особенным, чтобы стать священником. Я же к таким не принадлежу. У меня очень много и светских, и привычек таких, которые несовместимы с этим. Дальше. Москва, Анфиса из Москвы, 46 лет. А в чем тогда феномен всеобщей любви к роману «Три мушкетера»? С литературной точки зрения произведение некоторые оценивают чуть выше среднего. Или надо читать в оригинале? Ну, я не знаю, кто оценивает его чуть выше среднего. Это прекрасная книга. Это один из величайших романов XIX века. И мне кажется, что отрицать его достоинство – это снобизм. определенный. Замечательно писал Умберто Эко о романах Дюма. Умберто Эко, у которого была мечта убрать длинноты, например, в «Графе Монте-Кристо». Вот сделать такой итальянский вариант, где будет гораздо все более компактно. А также и «Три мушкетера» тоже. Например, разговор вот ни о чем. Вы помните разговор госпожи Бонасье с Д'Артаньяном, когда он ее провожает в Лувр? А да-да-да, а вы, а она. Вот это разговор, знаете, как мы по телефону слышим, а он, а она. А да, а вы, нет. И совершенно ни о чем разговор. Стоит лишить вот этого разговора, вот этого диалога, роман Дюма, как тут же мы теряем и время, и пространство, в котором это происходит. Мы теряем ткань романа. Это очень хороший роман. Читать, конечно, лучше в оригинале, но, кстати, «Три мушкетера» были переведены очень славно. Я не помню, кто это делал. И «Три мушкетера» переведены очень славно, уверенно. У меня было издание 41-го года, мое любимое издание с рисунками Лелуара в библиотеке приключений. Тогда вот одна из немногих книг, которая у нас осталась в библиотеке тогда в отцовской. Знаете, она была примерно такой же толщины, как совершенно кубик почти собой представляет. Очень люблю эту книгу. И было очень-очень все здорово переведено. Так, дальше мы... В оригинале «Три мушкетера» читать чуть сложнее, чем на русском. На французском чуть-чуть язык устарел, на русском очень живой язык. Ничего там не устарело на самом деле. Это спокойно, это все читается. И «Три мушкетера» читаются даже достаточно легко тем, кто изучает французский язык. Может быть, только по достаточно... И предметы становятся посложнее, и рассуждения становятся посложнее. Это Викон де Бражелон. Его читать труднее, чем «Три мушкетера» и чем «20 лет спустя». Язык вполне понятный, современный, и он абсолютно понятный. И для современных французов, и для тех, кто для иностранцев, которые знают. Так. Высыпание тараканов в чат. А почему? Вы знаете, чат как раз такая штука. Если мы общаемся с вами по-настоящему, то нужно здесь и тараканов высыпать. Если вы при этом задаете вопросы, если вы общаетесь с ведущим, а не так, что обрывки из недописанного получается. Денис спрашивает, вы согласны с Венедиктом, что ближайшие 6 лет нас ждет мракобесие? Как этому противостоять нам? Себя внутри сохранять? Я, например, считаю, что мракобесие уже... Да, у мракобесия нет пределов. Даже можно за мракобесие, например, сталинизма 40-х годов, можно придумать что-то еще хуже, чем это было. Нет пределов, нет никаких, как у спецоперации, нет конечной цели. Оно может быть все хуже, хуже и хуже. Да, скорее всего, если так линейно выстраивать. Я почему не люблю футурологию и не люблю прогнозы на будущее? Продлится ли это 6 лет, 12 лет? Или же это как-то скиснет пораньше? В каких формах это будет развиваться? Всегда есть превходящие факторы, которые на это влияют. Вот мракобесие развивалось у нас до 24 февраля 2022 года. Развивалось с определенной скоростью, с определенной ритмичностью. И такое обстоятельство превходящее, как 24 февраля и вступление российских войск в пределы Украины, оно повернуло очень многое, не сразу. Но вот этот круг заскрипел, колесо мракобесия заскрипело и стало раскручиваться. Да, если оно будет раскручиваться в таких темпах, нас ждут тяжелейшие абсолютно времена. Но могут быть какие-то еще такие факторы, внешние щелчки, все эти черные лебеди, да, как хотите, которые сделают так, что будет несколько по-иному. И мне кажется, что Венедиктов не делал прогнозы, и не проявлял какое-то там историческое ясновидение. Он просто он выявил, да, ситуацию, вот тенденцию ситуации. Потому что очередная легитимизация власти Путина с перспективой там реальной или иллюзорной на следующие 6 лет, во всяком случае, при изменениях Конституции, которые были, то вот нам дают такую тенденцию. Это абсолютно, абсолютно правда. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, а потом продолжим.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей из искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно лейбористичнее, чем у лейбористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылезли. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
И вот еще, что я вам хотел бы предложить, «Тиршоп Дилетант Медиа». Это подарочное издание, которое в единственном экземпляре у нас есть. Ой, Литовское государство. Это не подарочное издание, а можно вот от возникновения в 13 веке до союза с Польшей. А подарочные, вот, смотрите. Российский императорский дом, высочайшая медицина. Это медицина и императорская власть. Кто лечил, кто пользовал. Были и небылицы из дел тайной канцелярии. Помните, мы в прошлый понедельник с вами говорили об Анне Иоанне, об Андрее Ивановиче Ушакове, неизменном главе тайной канцелярии. Ох-ох-ох, книжка, тоже в единственном экземпляре. «Костюмы Кавказа», боже ты мой, ой, какая шикарная книга. Просто невероятные исторические рассказы о достопримечательностях и достопамятностях Москвы от дня ее основания и до наших времен. Подарочное издание. Это репринт великолепнейший есть. «Мастер и Маргарита» – подарочное издание. «Русское казачество». Кому что нравится. «Виды Санкт-Петербурга». Ой, мама моя родная, господи, это издание, вот репринт 1873 года, и, кстати, не так дорого. Ой-ой-ой, что я вижу здесь, я сейчас смотрю на сайт «Шоп-дилетант медиа», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», вот моя, вот книжка, которая у меня была, вот первая публикация «Советская Россия» в 63-м году. Я помню еще эту новенькую эту книжку, которую только неужели я прочитаю сейчас продолжение «Волшебника изумрудного города» в 63-м году. Как сейчас помню это, и читал я и вырезал этих солдат из фанеры, вырезал этих таких деревянных солдат на даче в Ферсановке в 63-м году перед поступлением в школу. И рисунки Владимирского гениальные. Так что глаза разбегаются, и, как говорил придуманный узниками Владимирского централа Василием Васильевичем Париным, Львом Раковым и Даниилом Андреевым про великого князя, которого хватил удар в ложе балета, балетомана и любителя балерин, и последние его слова были «хочу их всех». Были. Это из замечательной книги «Новейший Плутарх», который написали прекрасные люди, прекраснейшие и ученые, и писатели. Они ее создали именно там, во Владимире, Два раза издавалась она. Может быть, еще, кстати, есть экземпляры в издательстве «Аграф», который вот мы, например, несколько человек нас писало комментарии и рассуждения о том, кто были прототипами героев. Это вымышленные величайшие там ученые, полководцы, артисты, художники. В общем, развлекались, может быть, поэтому и выжили в сознании хорошо. Молодцы. Может быть, в «Аграфе» есть еще это комментированное издание. Так. Взмах метлы, скорбь. Даром не надо. Сделать аборт – единственный выход. Это вы про аборты. Бывает, что единственный выход. Так хочется побрить бороду. Выглядит грязным, неухоженным. Что ж вы говорите? Татьяна Мехедова, господи, ну приезжайте, приезжайте, неприятно смотреть. Почему приговор Ройзману вынесен такой мягкий, Ольга спрашивает. Мягкий 260 тысяч, мы уже привыкли к тому, что это один из самых мягких приговоров. И он не лишен, не связан с лишением свободы. Ну и отлично, что сделали. Ну и прекрасно. Прекрасно. Можем выдохнуть. Евгений Ройзман на свободе. Вот и все. Так, дальше. Аборты. И хорошо. Дальше мы с вами идем. А мне запомнилось... И понравилось, как Элли Гингему извела. Водой ее облила, и та растаяла. Ну да. А Галина читает стихи мои. Впечатление, будто вы глубокий меланхолик. Нет, не знаю. Когда меланхолик, когда холерик, сами знаете. Мне кажется, что эти определения темпераментов, они уж давным-давно, конечно, они... слишком грубоваты. Нет, я не меланхолик. Нет. О, Блэк Пульсар. Привет, Сергей Александрович, с города Херсона. Город-герой указом президента Украины. Город был почти всегда героем. Херсон. В нем столько всего героичного. От его начала, от его замысла, от замысла Потемкиным. Вот скоро будет статья, уже 22 числа выйдет журнал «Дилетант» новый. Новый «Дилетант», и он посвящен Потемкину, и Женя Бунтман написал там статью о Херсоне как о центре очень многих планов Потемкина. Вот. Далее идем. Да, сегодня, кстати говоря, я в двух передачах буду. После этого будет программа «Дилетанты». И в «Дилетантах» меня пригласил Дымарский. Мы с ним поговорим, порассуждаем о Николае Первом. Потому что Николай Первый и в особенности его третье отделение, жандармский корпус, это главная тема последнего номера «Дилетанта», вот, последнего из вышедших. Значит, про меланхолика мы уже договорились. Это не про великого Дмитрия, а не про Алексея Александровича. Он же занимался флотом и балеринами. Дмитрий, кто только не занимался флотом и балеринами. Здесь Алексей Александрович. Здесь такой обобщающий образ, потому что несколько Николай Николаевич старший очень повредился сильно умом, его держали в Крыму, его держали и, в общем-то, никому не показывали, ему никому не показывали. Про любителя балерин я почитал. Ой, вы знаете, там же это вымышленная балерина, в которой героиня этих одной из статей новейшего Плутарха, это абсолютнейшая пародия на биографию Кшесинской. Причем они это писали, когда еще не вышли мемуары Кшесинской. Это принадлежит, конечно, Льву Львовичу Ракову, человеку, который невероятно хорошо знал балет, особенно петербургский и ленинградский потом, человек, который близок, и он просто был в этом кругу знатоков балета, его истории, глубоких знатоков, Лев Львович Раков был. Это его там статьи. Я очень люблю там статьи Льва Львовича Ракова, и мне было... Я очень рад был, что я выбрал себе именно эти статьи для комментирования. Так, дальше. Дальше мы идем. Так. Что я хотел еще сказать? Вот мы на этой неделе, и я вам скажу, что это большое впечатление на меня произвело. Это смерть Эдуарда Сагалаева, который действительно, и мы вчера говорили с Белковским об этом, это действительно был человек, который основал невероятно много, основал в нашей журналистике, в настоящей журналистике. Конечно, Эдуард Сагалаев, вот организационную роль невероятно большую сыграл, и он собрал и «Взгляд», «Вид». Но там мы были на прощании с Эдуардом Михайловичем. Много там было очень разных людей, от телевизионных начальников и же с ними, до наших друзей, которые сейчас работают кто где. Там и Ира Петровская была, и Света Сорокина. И я с большим... Если такие грустные обстоятельства, мне впервые за многие годы удалось повстречаться и хорошо по-настоящему поговорить с Сергеем Корзуном. Это замечательно. И мы долго, длинно, прекрасно с ним поговорили. Вот. Так как это мой друг, и я не буду разглашать темы нашей беседы и вам все здесь рассказывать, всевозможные. Но мы давненько так не говорили прекрасно. Давненько. И я этому очень рад. Особенно сейчас я очень рад в тех обстоятельствах, друзья мои, в которых мы живем. Так. Ну что ж. Чем занимается Алексей Парин? Алексей Парин занимается, он главный редактор издательства «Аграф». Он много пишет сейчас и издает книги. И жаль, что не слышим его передач. Конечно, жаль. Очень жаль. Но дело в том, что в YouTube очень тяжело с музыкой, и музыку мы не можем давать. А что такое передача Алексея Васильевича без музыки? Я как-то себе это представляю с трудом, хотя он блестящ во многих вещах, и во всем, что касается и литературы, и культуры, и философии, и религии, между прочим. Это блестящий рассказчик, замечательный мыслитель. Недавно, он периодически выступает и с лекциями, и с докладами. Вот вчера вернулся из Петербурга, где он выступал о переводе, кстати говоря. Вот. Дальше мы идем. Алексей Парин связан, Дмитрий говорит, с Екатеринбургом. Конечно, одна из улиц города носит имя его папы, да, Василия Васильевича Парина. Замечательно, да, и неблаговидно и омерзительно посаженного Сталином тогда в 47-м году. Тоже ведь, вот как здесь любят говорить, вот они, предатели. Как здорово визжать вместе с толпой, наверное. Это такое прекраснейшее занятие, визжать и хрюкать вместе с разнузданной толпой. Как сейчас почувствовали, что можно, вроде бы, и всевозможные подонки снимают таблички последнего адреса. Это организованные, судя по всему, подонки. И, они думают, что теперь все можно, все позволено. Но этому надо противостоять, как можем, как можем. Так, дальше мы идем с вами. Ну вот про Калантай и разврат. У нас будет про женщин-революционерок. У нас будет Калантай. У нас, кстати говоря, книжка поступила, она должна быть в нашем роман Александра Калантай. И в одном из дилетантов ближайших мы будем говорить о женщинах революционерках в России. От Розалии Землячки до Ларисы Рейснер и Александра Калантай, Инессы Арманд и многих других. Да. Понимаете, в чем дело, Андрей говорит, после этого визга и хрюканья наступает жесточайшее похмелье. Обязательно наступает, но не сразу, можно как-то так, бывает похмелье, потом вылечишься, подлечишься утром, и дальше заходит, это же запой такой, это хороший такой вот длинный запой. И там уже даже и похмелье не чувствуется. Похмелье – это же ведь как ты ощущаешь его, как плохо тебе. И думаешь, что надо бы как-то вот завязывать с этим делом. Нет, нет, поправились и вперед, и все. Дальше. Вам привет с берегов Рейна, там, где речка Дюссель впадает в Рейн, стоит город Дюссельдорф. В старом городе сейчас толпы народу гуляют, погода позволяет, да и многие отпуск взяли. Идиллическая картинка, прекрасно. Как вы оцениваете, Дмитрий, 35 лет, из Тольятти, близко, да. Как вы оцениваете выступление Акрона в этом сезоне? Потрясающая совершенно штука. Это феномен этого клуба небольшого, который одну с другим выщелкал московские команды, московских мастодонтов из Кубка России. Это, конечно, были многие факторы, которые не надо сбрасывать со счетов. Вот то самое искусственное поле. Даже первый тайм, который днем играл Акрон, как против того же самого Спартака, чтобы солнце светило в глаза вратарю соперников. Но не надо. Это такое желание играть. Это такое самочувствие, которое мы редко видим у нас. И который очень часто бывает в той же Англии, когда из третьей, четвертой, пятой лиг в Кубке поднимаются команды, для которых великое событие, что к ним приезжают. Ну, мало ли что, искусственное поле. А когда приезжали там великие клубы столичные, приезжают, я не знаю, к какой-нибудь команде, где истоптанная земля, и почти никакого газона нет, как это допускалось совершенно спокойно в Англии еще не так давно. И в этом состоит прелесть футбола. Конечно, обидно, что вот там тот же самый мой любимый «Спартак» бился-бился с Акроном и ничего не добился. Но это же так прекрасно, когда небольшая команда, не миллиардеры, когда люди выходят, знают, что они делают, знают, за что они борются. И когда их так поддерживают. Так что для меня это вот Акрон в этом году, это одно из таких, один из феноменов этого сезона и очень приятных сезонов, Сергей. Не Сергей, кто-то вот из Тольятти там был, это ко мне обращается. Да. Дальше. Так, Николя Саркози был осужден на 2 года условно, а были ли президенты Франции, которых посадили в тюрьму? Я не помню, если честно, я тоже не помню, по-моему, не было. Так, Малик Касумов, снос памятников, отмена культуры, это что, некий вид народной сублимации или что-то другое? Мне кажется, что вы немножко все в одну кучу как-то сваливаете. Снос памятников – это реакция на политику России. На политику России и на то, что Россия делает в Украине. Отмена культуры – это и существующий, но сильно преувеличенный феномен. Ну, не очень-то хочется, знаете. Знаете, не очень-то хочется людям даже и книжки читать, хотя российские книги продают, даже и подпольно возят ту же Украину. Ну вот, имеет право на несправедливость, как говорит мой друг Венедиктов. Мне кажется, в этом он абсолютно тоже прав. Так, дальше. Так, про президента Франции мы поговорили. Поговорили про Рейн, поговорили. Почему церковь, как вы думаете, почему церковь противостояла большевикам, расстрелы епископов и прочее, а сейчас поет «Аллилуйя власти», а не «Бог боится меньше, чем кесаря»? Вот такая дикость, вот эта разнузданность, которая пришла, и идейная, и физическая, которая пришла после Первой мировой войны и сделала кошмарную совершенно гражданскую войну, революцию и зверские расправы над священниками, расстрелы священников и епископов, которые, например, не хотели сдавать ценности. Ну, а это еще была та церковь, которая прошла потом очень долгий путь через почти, как сначала советская власть насаждала обновленчество, потом испугалась этого и сказала, что старая, добрая, покорная церковь государству – это лучше, чем обновленцы. Не надо никаких обновленцев, никаких модернистов не надо. Ну, а потом Сталин очень такую удобную организацию возродил в 43-м году. Сам себе был собор, который сам себе выбрал патриарха. Ну, вот так, так оно и продолжается. Потом церковь, очень многие проблемы ее вынули из холодильника, и появилась гниль, та, которая была заморожена в том холодильнике, где держали Русскую Православную Церковь. И мне кажется, что церковь не обновилась никак. Церковь не пришла в соответствие современной эпохи, не захотела идти к Богу, идти, извините, к Христу идти и к осмыслению Христа, как это делают современные люди, как делают люди 20-21 веков. А пришла к такому государственному министерству, и как бы на своей интронизации, сколько бы ни говорил патриарх Кирилл о ужасном периоде синодальной церкви, сейчас церковь хуже, чем синодальная была от Петра до Николая II. Она хуже гораздо. Это такая абсолютно спевшаяся с государством организация. И ее иерархия то ли не понимает, что происходит, то ли ей удобно этого не понимать. А Бога боятся меньше, чем кесаря, да. Да, Бога боятся меньше, чем кесаря. Так, дальше идем. Мы с вами. Про снос памятников я имел в виду в целом как явление, без привязки к стране, в том числе Ленина, Дзержинского, Столыпина и так далее. Снос памятников – это символический акт. Да, вы правы, про сублимацию – это тоже. Это как будто мы уничтожаем явление. Снос памятника Дзержинскому, его, когда его взяли, подхватили краном и увезли. Слава Богу, что не свалили, площадь бы провалилась. Это был акт разрыва с репрессивным прошлым. Разрыва не получилось. Но вот вернуть Дзержинского, это будет тоже символическое подчеркивание того, что мы уже вернулись туда. Но это символическое вот такое увековечение, если можно сказать. Тогда сняли памятник Калинину, помните, тогда был, когда был памятник Свердлову около Китайгородской стены. Много чего поснимали тогда, но из башки вынуть это гораздо тяжелее. Да. Так, Сергей Александрович, чем вы объясните такую неоднозначную позицию Ватикана по урегулированию ситуации вокруг Украины? Только ли здесь, что папа Франциск из левой среды Латинской Америки? Я думаю, что это никакого отношения не имеет, потому что он из левой среды Латинской Америки. Он сейчас находится в очень тяжелом положении. И стать полностью на сторону одну из воюющих держав ему не позволяет очень многое. Ему позволяет именно присутствие того, что отсутствует у патриарха Кирилла. Вот это вот поймите. А не может он стать на сторону. Ему хочется мира, ему хочется, чтобы вот как-то ситуация откатилась. Он все прекрасно понимает, но он не может сделать именно потому, что он стоит на очень важных духовных основаниях он стоит. Папа Франциск. А левая Латинская Америка, да не такой уж он левый был там. Ну вот, мне кажется, что это не имеет значения. Сергей, а у вас осталась вера в институт церкви? Возможно ли выздоровление хотя бы когда-нибудь? Возможно, мне кажется. Возможно. И просто необходимо. Потому что я бы сказал, что сейчас будет возрождение настоящего православия, настоящей восточной церкви, причем в диалоге с западной церковью, иначе ей не восстановиться никак, и с другими православными церквями восточными. Мне кажется, что это просто необходимо. А это сейчас будет еще тяжелее, чем в каком-нибудь 88-м году, когда начала выстраиваться современная структура Русской Православной Церкви уже в свободном состоянии. Вот. Так что тут не вера, тут необходимость совершенно, что институт в такой тупик зашла, и это понимают очень многие именно и священники Русской Православной Церкви, что Русская Православная Церковь зашла просто не в тупик, а она несется в какой-то в гиену, несется на всей скорости, как мне кажется. Так. Кроули говорит, что 60-е и 70-е годы были светлые, не надо равнять всю советскую власть под одну гребенку. 60-е годы переставали быть светлыми. А с середины 60-х годов пошел страшный зажим всего. Вы помните и первые процессы, и тогда и попытка рестализации. 60-е годы – это Чехословакия. 60-е годы и 70-е в особенности – это диссидентские процессы. Это высылки, это посадки, это страшная цензура. Там было хорошее, вот в 70-х годах было очень здорово, что мне было 20 лет. Вот для меня. Так, дальше. Пусть церковь и муфтият станет действительно институтом, а не инструментом. Малик, вы абсолютно правы. Я понимаю, что вы имеете в виду, разделяя институт и инструмент. Абсолютно правы. Китайские туристы фотографируются возле памятников Ленина, и не советую вам что-то про него плохое сказать китайцу, заботьтесь о своем здоровье. Господин Декуров, вот мне величайшая опасность и задание, как бы не обидеть китайских туристов, что-нибудь плохое сказав про Ленина. Мы еще не в китайской провинции живем, во-первых, дорогие друзья. Так. Я помню себя с середины 60-х, Мария Хам пишет, когда в школу пошла. Не было ничего такого светлого, а мне было в 64-м 7 лет, только это и было здорово. Вы как-то повторили то, что я сказал, совершенно независимо, параллельно сказали именно то. И я поступил еще в школу при свинархозах. В этом году исполняется 60 лет моему поступлению в школе, и, кто бы мог подумать, 50 лет, когда наш выпуск, наш класс выпустился из школы. Ну вот, Кроули, культурный расцвет, расцвет в 70-х. Какой это культурный расцвет? Вопреки всему, да, снимали в 60-х, 50-х, 60-х, 70-х, снимали хорошие фильмы. Театр ставил, но это в обстановке цензуры, очень серьезный. сколько всего недоделано было, не написано, искажено тогда. И при абсолютно талантливых нескольких поколениях людей. Просто это... Вы понимаете, в чем дело? Самых даже талантливых людей выхолащивает и развращает необходимость эзопового языка. И когда оценивается, и вот очень обидно, когда оценивались, например, спектакли Юрия Петровича Любимова за то, что они такие смелые, а не за то, что они такие художественные. И то, что столько фильмов было хороших, действительно, их книг написано хорошие, из которых одна треть вышла. Вот. Это не заслуга советской власти. А это заслуга тех людей, которые это, несмотря ни на что, и пробиваясь через все, это делали. Спасибо большое. Через 5 минут о другой эпохе, о Николае Первом на канале «Дилетант».